эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отчитался перед общественностью об итогах деятельности коалиции «Грузинская мечта» за последние два года. В Сухуми сегодня прошло заседание парламента самопровозглашенной Республики Абхазия, на котором в закрытом режиме рассматривались поправки в проект договора о сотрудничестве и интеграции с Россией. Четыре штата США ввели карантин для всех прибывающих из Западной Африки из-за вируса Эбола. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: на парламентских выборах на Украине лидирует Народный фронт. Президент Литвы заявила о независимости от «Газпрома». Басманный суд продлил арест Савченко. На парламентских выборах на Украине после подсчета 60% поданных бюллетеней лидирует Народный фронт премьер-министра Арсения Яценюка. Почти 22% голосов. За ним идет блок Петра Порошенко около 21,5%. В Верховную Раду также проходит объединение «Самопомощь» львовского мэра Андрея Садового, чуть более 11% голосов. Оппозиционный блок почти 10%, радикальная партия Олега Лешко около 7,5%. И «Батьковщина» Юлии Тимошенко – более 5,5% голосов. Националистическая партия «Свобода», которой предсказывали возвращение в парламент, и две партии, выступающие за укрепление отношений с Россией – Коммунистическая партия и партия «Сильная Украина», бывшего вице-премьера Сергея Тегибко, в парламент не проходят. За ходом досрочных парламентских выборов на Украине следили 700 представителей ОБСЕ. Существенных нарушений во время голосования наблюдатели не зафиксировали, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Премьер-министр Арсений Яценюк и президент Украины Петр Порошенко заявили о готовности создать проевропейскую демократическую коалицию и правительство. Работа над их созданием, по словам Порошенко, начинается в понедельник. Выступая сегодня, 27 октября, на пресс-конференции по итогам церемонии открытия первого морского терминала в Клайпеде и прибытия судна «Независимость», построенного в Южной Корее, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила: что касается наших будущих отношений с российским «Газпромом», да, наш терминал может полностью покрывать литовские потребности и 90% потребностей всех трех стран Балтии. В случае, если нам не понравится, мы сможем полностью отказаться от «Газпрома» в качестве источника природного газа, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.
Эхо Кавказа. Новости.
Басманный суд Москвы продлил до 13 февраля арест украинской военнослужащей Надежды Савченко, обвиняемой в причастности к гибели двоих российских журналистов в Донбассе. Об этом в Твиттере написал адвокат Марк Фегин. Заседание было закрытым, Савченко в зале суда не присутствовала. В настоящее время она находится в институте имени Сербского в Москве, куда была доставлена из СИЗО Воронежа для прохождения стационарно-психолого-психиатрической экспертизы. Адвокат украинской военнослужащей Илья Новиков сегодня заявил, что Савченко по идеологическим соображениям отказывается отвечать на вопросы врачей и проходить тесты психиатрической экспертизы. Следователи считают, что Надежда Савченко в июне этого года была корректировщиком огня при обстреле Луганска украинскими военными. Тогда погибли два сотрудника ВГТРК. Савченко утверждает, что не причастна к гибели российских журналистов, а в России ее переправили сепаратисты. Руководитель Фонда социальной помощи и поддержки населению «Социальный запрос» Мария Гайдар планирует обжаловать проведение у нее обыска. Об этом ИТАРТАСС в понедельник сообщила пресс-секретарь фонда Наталья Малышева. Гайдар написала в Твиттере, что в ходе обыска были изъяты все компьютеры и телефоны. Ранее в понедельник Следственный комитет сообщил, что обыски у Гайдар проведены в рамках уголовного дела о хищении денежных средств партии «Союз правых сил». Отмечается, что Гайдар проходит по этому делу в качестве свидетеля. 19 октября Мария Гайдар участвовала в автопробеге против платных парковок в Москве, который был пресечен московской полицией. Несколько человек были задержаны. В субботу, 25 октября, Гайдар принимала участие в акции протеста против уничтожения здания Академии хореографии в Хамовниках для строительства на этом месте элитного жилья. Фонд «Социальный запрос» занимается информированием граждан о их правах и помогает россиянам грамотно составлять жалобы, чтобы чиновники были вынуждены на них отреагировать. Организация также пытается влиять на политику, проводимую в стране с помощью инициатив и предложений по улучшению качества социальных услуг и изменению норм законов, этому мешающих. Мария Гайдар пыталась участвовать в выборах в Мосгордуму, однако ее отказались регистрировать в качестве кандидата. Президентом Бразилии переизбрана левый политик 66-летняя Дилма Русеф. Она набрала 51,5% голосов избирателей, опередив ближайшего соперника правоцентриста Айсира Невеса на 3%. Столь малой разницы между претендентами на главный пост государства Бразилии не наблюдалось за последние 30 лет. Дилма Русеф призвала граждан страны к единству в условиях, когда результаты выборов стали индикатором усилившихся различий между ее сторонниками и оппонентами. Предвыборная кампания проходила напряженно, оба кандидата остро критиковали друг друга. Русеф и возглавляемая ею рабочая партия сделали ставку на расширение социальных программ, которые облегчили жизнь тем миллионам бразильцев, которые живут у черты бедности. Официальный курс евро по отношению к рублю впервые поднялся выше 53 рублей. Таковы данные торгов на московской бирже в понедельник.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. «Два года перемен» – так назвал премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили свой отчет о работе, проделанной правительством грузинской мечты за прошедшие два года с момента победы на парламентских выборах 2012 года. В ходе выступления глава правительства обратился к абхазскому и осетинскому народам и поподробнее рассказал о своей идее по урегулированию отношений с самопровозглашенными республиками. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
До того, как обратиться к абхазским и осетинским братьям, премьер-министр Иракли Гарибашвили почти час говорил о достижениях правящей коалиции «Грузинская мечта» за два года пребывания у власти. О том, что, несмотря на тяжелейшее наследие от нацдвижения, новая власть смогла добиться существенного прогресса в сфере защиты прав человека, свободы слова, правосудия, экономики, здравоохранения и сельского хозяйства. Просто о множестве достижений не рассказывают телеканалы, потому что не рады им, но народ почувствовал эти изменения на себе, отметил Иракли Гарибашвили. Он предложил населению де-факто Республик Абхазии и Южной Осетии воспользоваться теми благами, которые есть и будут у остальных граждан Грузии на пути к евроинтеграции.
Хочу еще раз призвать всех наших абхазских и осетинских братьев, еще раз хорошо проанализируйте и задумайтесь о том, что это территория единой Грузии. Вы были автономной республикой, и мы предлагаем то же самое, чтобы у вас была автономия, но в пределах границ единой, сильной Грузии, где мы можем вместе жить спокойно.
При этом Гарибашвили идею создания независимых государств назвал утопией и заверил, что друг без друга абхазы, осетины и грузины не будут счастливы. И хотя Иракли Гарибашвили не сказал, что именно это предложение он имел в виду, когда на днях сообщил об идее в отношении абхазских и осетинских братьев, многие сочли, что речь идет именно о ней. Гарибашвили заинтриговал общественность две недели назад, когда комментировал предстоящий договор о союзничестве и интеграции между Москвой и Сухуми и заявил о наличии некого плана в процессе урегулирования отношений с отколовшимися регионами. Премьер-министр не ведает, о чем говорить, таково было заключение. Включение представителей нацдвижения. Один из лидеров бывшей партии власти Гига Букерия считает, что у правительства грузинской мечты нет четкой и ясной позиции по этому вопросу.
Воспоминания и разговоры об автономиях свидетельствуют того, что у власти нет никакого видения будущего, осознания тех опасностей, которые исходят для нас от России. Опять указывают на предыдущую власть и ведут речи о важности сбалансированной политики с Россией. Это ведь просто заискивание перед оккупантом, которое, кроме вреда, ничего нам не принесло.
Зачем было томить общество в ожидании некоего плана, если в нем нет ничего нового, так посчитали и во внепарламентской оппозиции. Широкомасштабную автономию отколовшимся регионам предлагали и прежние власти Грузии, вспоминали оппозиционеры. Правда, мнения, как должна вести себя Грузия по отношению к де-факто республикам, у них разделились. Часть считает, что решать вопрос надо только при содействии международного сообщества и методом давления на Россию. Другая, очень малочисленная часть, думает, что надо вести прямые переговоры с Москвой. Политолог Ираклий Тскитишвили сегодняшнее обращение премьер-министра к абхазам и осетинам считает более четким, чем все предыдущие. Ему несложно догадаться, какой будет реакция в Сухуми и Цхинвале.
Для абхазов и осетин это предложение будет абсолютно неприемлемо. Они это воспримут как оскорбление. В принципе, обращение премьер-министра я расцениваю не как предложение, а как четкое послание из Тбилиси о том, что ни одна власть в Грузии ни сейчас, ни в будущем не поддержит так называемую абхазскую и юго-осетинскую независимость.
Считает Ираклий Тскитишвили. Тем не менее, большинство грузинских наблюдателей сходятся во мнении, что сегодня Тбилиси предлагает отколовшимся регионам гораздо больше независимости и возможностей сохранения самобытности в составе Грузии, чем делает это Москва, признав де-факто республики суверенными государствами, но явно своими действиями посягая на эту суверенность. Взия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И мы продолжаем тему в прямом эфире. Военный обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Коба Лекликадзе со мной в студии. Коба, добрый вечер.
Добрый вечер, Денис.
Коба, вы были участником совета экспертов, которые готовили повестку намеченного на завтра заседания Совета национальной безопасности Грузии. И вот сегодня мы получили новость о том, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили все-таки решил посетить заседание Совбеза. Хотя до этого очень многие члены грузинского правительства говорили о том, что принимать участие в этом мероприятии не будут, и говорили разные причины, почему не будут. Ну, Майя Панджикидзе, например, вообще решила не приводить никакую причину. Что послужило причиной того, что премьер-министр меняет свое решение? Может, это вы, эксперты, посоветовали?
Да, отчасти это, конечно, правильно. На этом встрече, которую бы я назвал все-таки не подготовительную встречу, а просто обмен мнением среди экспертов, журналистов, которые работают на эту тематику, я затронул вопрос о том, что я не давался никакие рекомендации, потому что это вообще не мой профиль, давать рекомендации, что делать с правительством. Что не делать, это еще можно сказать, а что делать, это очень сложно в этой ситуации, тем более. Единственное, что я посоветовал, и меня поддержали мои друзья, коллеги, эксперты, что если собирать Совет Безопасности на это очень важный для государства и очень сенситивный вопрос, то надо его проводить в полном составе с премьер-министром Грузии и профильными министрами, или вообще нельзя проводить, показаться хоть один раз в стране и избирателям, которые дали голоса коалиции гражданства и мечты, что правительство может преодолеть вот это внутренние какие-то разногласия, что я сильный премьер-министр и слабый президент, и один раз собраться хотя бы вместе, что будут говорить это отдельно, чтобы продемонстрировать, что вот когда дело касается территориальной целостности, суверенитета страны или об опасности, допустим, которую Тбилиси называет прямой аннексией, новое соглашение между Сухуми и Москвой, чтобы вот продемонстрировать. Не знаю, сейчас это из-за нас или из-за того, что на самом деле и премьер-министр Грузии, и Маргвелашвили, президент Грузии, наконец-то дошли, додумались до того, что на самом деле так продолжаться нельзя. Вот это стал сегодня таким breaking news, главной новостью, но для меня это не было неожиданно, потому что я думал, что все-таки они должны собраться вместе.
А вы думаете, что все члены Совбеза соберутся вместе, несмотря на то, что многие говорили, что они находятся за рубежом, в поездках, они все-таки приедут после решения Гарибашвили?
Демис, могу даже поклясться, что они все придут, потому что там будет премьер-министр Грузии Ираклий Харибашвили, ну, наверное, за исключением министра Ираклия Аласани, если у него на самом деле уже запланированный визит, потому что вот их менять как-то это очень сложно, и в отсутствие Ираклия Аласани может быть заместитель министра, но главное, что там будет премьер-министр Ираклий Гарибашвили и все профильные министры, и это будет вот такой полнокровный Совет Безопасности.
А вообще, какова цель этого заседания? Да? Есть ли вообще смысл собирать Совбез, когда реальных рычагов воздействия на Россию у Грузии нет? Это говорят все эксперты, и, соответственно, на этот договор, который сейчас пытаются подписать между Россией и Абхазией, что тоже повлиять на подписание этого договора Грузия тоже не может. Да, вот в таких условиях часто государства делают такие вещи. Они делают какие-то публичные заявления МИДа, да, отстаивают свои интересы. Ну, Грузия часто это делает. На международных площадках можно делать какие-то заявления там, на женевских дискуссиях. А вот что конкретно можно обсуждать на Совете Безопасности, когда вот так неравны силы?
Честно говоря, это был одним из ключевых вопросов, который я и другие задавали на вот этом встрече с нашими коллегами в формате Совета Безопасности. Вообще, думаю, что надо было подождать с самого начала, во-первых, вот на самом деле, что подпишут Сухуми и Москва, и в чем, какой вот будет находиться окончательный вариант, окончательная версия этого нового, как называется, союзного договора. Правильно я говорю?
Да, договор о союзничестве и интеграции.
Интеграции. Как его называют. Но ведь есть обстоятельства, которые не позволяют подождаться. Это заанонсированный митинг национального движения главного оппонента действующей грузинской власти, который обвиняет грузинскую власть в бездействии. Хотя действие может быть один. Если идет аннексия твоих территорий, ты должен это защищать. А это силой Грузия не может делать. Это декларированная готовность и декларированное обязательство Грузии, что не будет применять силы для воссоединения, восстановления территориальной Грузии, территориальной целостности Грузии. И другой, совершенно вы корректно задали вопрос, какие ресурсы есть у Грузии сейчас, чтобы противостоять даже, не знаю, грядущей аннексии со стороны России, если на самом деле вот этот договор, на самом деле будет иметь какую-то вот далеко идущую цель агрессии. Единственное, поставить в известность, как у нас в Грузии говорят сейчас, в алармистском режиме международное сообщество. Вот, наверное, как раз вот это на заседание ставит целью, чтобы донести до международного сообщества то, что Грузия обеспокоена, что обязанность не применять силу остается в силу, но между тем нельзя вот так, значит, смотреть, как Россия, значит, продолжает и усиливает свою такую вот политику, политику аннексии в Грузии, в частности, и во всем регионе.
Что ж, спасибо большое. Я напоминаю, у нас в прямом эфире со мной в студии был военный обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Кобали Кликадзе. Спасибо.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. В Сухуми сегодня прошло заседание парламента самопровозглашенной Республики Абхазия, на котором в закрытом для прессы режиме рассматривались поправки в проект договора о союзничестве и интеграции с Россией. Пока нет никаких конкретных данных о том, что именно предлагают изменить абхазские парламентарии, в обществе между тем продолжают звучать вопросы, в частности о том, зачем вообще нужен этот договор. Тему продолжит Виталий Шария.
Сегодня закончились две недели после того, как в понедельник 13 октября парламент Абхазии был направлен на обсуждение проекта российско-абхазского договора о союзничестве и интеграции. Именно этот срок, по сообщениям некоторых СМИ, был отпущен ему для обсуждения проекта. Обеспокоенность за сохранение суверенитета Абхазии объединяет всех, но диапазон оценок весьма широк. Мне неизмеримо проще понять мысли и чувства фобии абхазского народа, который спустя полтора-два века вновь обрел независимое государство и не хочет его потерять в результате чрезмерной интеграции. Это, пожалуй, свойственно любому народу, имевшему и вернувшему независимость. И гораздо труднее понять, зачем этот договор, который неизбежно должен был вызвать в Абхазии подобные фобии, срочно понадобился Москве. Ведь не раз доводилось встречать совершенно верные рассуждения здравомыслящих российских экспертов о том, что России выгодно существование именно независимого, дружественного абхазского государства. Вот почему мне было крайне интересно познакомиться с аргументами на тему «Куда торопится Москва?». Именно так и называется публикация, появившаяся недавно в интернет-издании «Все об отношениях Абхазии и России». Как сообщает ее автор, опрошенные эксперты, а также источники, близкие к Кремлю, обозначили несколько мотивов российской стороны, которая стремится завершить все формальности, связанные с подписанием договора до конца года. В качестве первого мотива фигурирует политический – ответить НАТО. Грузия резко активизировала свою интеграцию в НАТО и Евросоюз именно в этом году. А значит, именно в этом году России необходимо дать симметричный ответ. Однако, по моим наблюдениям, упомянутое выражение «симметричный ответ» на экспансию НАТО вызывает улыбку у многих не только в России и Грузии, но и в Абхазии. Отношения России и Абхазии давно принято называть асимметричными. И это легко проиллюстрировать таким рядом цифр. По численности населения вторая меньше первой в 700 раз, территории почти в 2000 раз, ВВП в 2600, а по военной мощи наверняка соотношение еще менее сопоставимое. Но дело не только в форсировании принятия нового договора. Непонятна и вообще его надобность. Есть вещи, действующие по умолчанию. Скажем, ни для кого не секрет, что в военной операции августа 2008 года в верхней части Кадорского ущелья решающую роль сыграли действия российской армии. И странно, если было бы иначе. Но зачем обязательно прописывать документально то, что и так ясно, что командовать совместной группировкой будет представитель российской армии? Первая реакция многих в Абхазии на проект договора была такой: что за недоверие? Куда мы можем уйти от России? Зачем нас так демонстративно привязывать? Многих в Абхазии смущает и статья 14 проекта об упрощении принятия гражданства. Ведь если даже пятая-шестая часть проживающего, говорят в России, миллиона грузин, получит гражданство Абхазии, это будет возврат к тому этнобалансу, точнее дисбаланс, который по большому счету и привел четверть века назад к войне в Абхазии. Странно, в связи с этим шутит кое-кто в Сухуми, что в Тбилиси не обрадовались этому проекту, а по привычке стали возмущаться. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухуми.
Проект нового договора между Россией и самопровозглашенной Республикой Абхазия стал темой и для бурной внутриполитической дискуссии в Грузии. Сказать громкое «нет» договору о союзничестве между Россией и Абхазией единое национальное движение планирует 15 ноября в Тбилиси. Бывшая правящая партия призывает непарламентскую оппозицию присоединиться к ней. В грузинской мечте, в свою очередь, напоминают о провальной политике нацдвижения в отношении самопровозглашенных республик и говорят о неуместности протеста со стороны националов. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Несмотря на резко ухудшившиеся погодные условия, ноябрь обещает быть жарким. Подготовка к заявленной националами акции протеста идет полным ходом. Нацдвижение провело сегодня консультации с представителями непарламентской оппозиции. Впрочем, пока неизвестно, кто готов 15 ноября стать рядом с бывшей правящей партией на проспекте Руставели. Все вопросы, по словам международного секретаря Единого национального движения Гиги Бокерия, будут обсуждаться в ходе последующих встреч. Главное, говорит Бакерия, что взгляды оппозиционеров сходятся по ключевым вопросам.
Те политические силы, которые приняли участие в сегодняшней встрече, и мы разделяем точку зрения о том, перед каким вызовом стоит Грузия в условиях российской агрессии, и о том, что наше правительство абсолютно бездействует. Эта ситуация крайне тревожна. Проведение мирных акций протеста необходимо.
Заявил Бакерия. Некоторые представители правящей коалиции в ответ заговорили о моральной ответственности националов. Председатель парламентского комитета по правам человека Эко Беселия считает, что нацдвижение несет ответственность за ситуацию, сложившуюся в Абхазии и Южной Осетии, а потому не имеет морального права проводить подобную акцию. Впрочем, депутат от большинства Георгий Цагарейшвили подошел к вопросу менее эмоционально. Он убежден, партии, поддержавшие ЕНД, не являются самостоятельными политическими субъектами.
Нас движение, конечно, может проводить акцию с кем угодно. Во время своего правления они сами создали оппозиционные так называемые карманные партии. Предположительно, именно они и присоединятся к ЕНД. А потом они назовут это шествие многопартийным мероприятием. Это их дело.
Говорит Сагараишвили. Единое национальное движение спекулирует самой болезненной для грузинского общества темой, считает политолог Ромас Сакварелидзе. По его словам, оппозиция использует проблему конфликтных регионов для получения политических дивидендов.
Я не верю в политическую искренность нацдвижения, исходя из политики, которую оно проводило в 2008 году. Фактически они сделали все для того, чтобы потерять Абхазию. А тема Абхазии – это та тема, которую общество не сможет проигнорировать и остаться дома. Поэтому, если людей на акции будет много, ЕНД запишет их в число своих сторонников. Если, наоборот, акция будет малочисленной, нацдвижение скажет иностранным партнерам о пророссийской ориентации правящей коалиции. В обоих случаях они получат пищу для разговоров.
Политолог не исключает, что заявленная акция протеста может стать началом открытого противостояния между сторонниками нацдвижения и правящей партией. По словам Ромаза Сакварелидзе, возможно, ЕНД не прочь спровоцировать грузинскую мечту на определенные действия. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И в продолжение темы время для рубрики «Голоса». С жителями Тбилиси беседовал Серго Бригвадзе.
Как, по вашему мнению, президент Грузии Георгий Маргвелашвили справляется со своими обязанностями?
Города не строятся за один день. Я думаю, мы должны дать возможность нашему президенту показать, на что он способен. У него наверняка есть большие планы на будущее. Что касается тех, кто считает, что Маргвелашвили бездействует, могу сказать, что быть президентом – задача не из легких. Многие о своей семье не могут позаботиться, а этот человек ответственный за всю страну. Вспомните Саакашвили. На его фоне о нынешнем президенте можно говорить только хорошее. Это молодой и очень талантливый человек.
Мне очень симпатичен наш президент. Он молодой и очень образованный человек. Но я не понимаю, в чем заключаются его обязанности. Георгий Маргвелашвили очень хочет исполнять свои функции, но сегодня страной правит Иванишвили, а обязанности президента осуществляет Гарибашвили. В такой ситуации страна не продвигается в своем развитии вперед. Как личность он очень хороший человек, но что касается его функций, думаю, пока с ними в государстве не определились. Даже в Конституции столько спорных моментов, что наши политики в этом вопросе сами пока не разобрались. Ничего страшного в этом нет. Я уверена, что в будущем они придут к единому мнению. Все-таки подобная система правления – новшество для нашей страны. В первую очередь у нас конституция не из лучших. В свое время Михаил Саакашвили подстроил ее под себя, хотел стать премьером и чтобы вся власть осталась в его руках. Но сейчас я считаю необходимо принять некоторые изменения, поскольку складывается курьезная ситуация.
В чем должны заключаться эти изменения?
Премьер-министр и президент должны распределить свои обязанности, иначе я вовсе не понимаю, зачем нам нужен президент. В такой ситуации страной должен управлять премьер и парламент. Чем отвлекать свое внимание на вражду между собой, лучше сосредоточиться на улучшении положения граждан и вовсе отказаться от института президента.
Функции президента очень урезали, а до этого страна была в руках одного человека. Нашим политикам так и не удалось найти золотую середину в этом вопросе. Так что сегодня единственная его задача – вступать в демагогию с премьер-министром по поводу того, кто и что будет подписывать. Думаю, игры в кошки-мышки неуместны в то время, когда население страны находится в тяжелейших условиях. Необходимо раз и навсегда разобраться с обязанностями президента и премьера во избежание подобных недомолвок. Они должны понять, что главная их задача – забота о народе. Президент должен представлять страну на международной арене. Кроме того, для сбалансированной политики во всех сферах парламент не должен принимать тех или иных решений, касающихся внутренней политики, без согласия президента.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Правящая коалиция «Грузинская мечта» осознает свою ответственность перед народом, который 2 года назад выразил ей доверие, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня, 27 октября, представляя отчет о деятельности правительства за 2 года. «В 2012 году я увидел народ, который объединился для спасения нашей страны. Мы объединили народ вокруг демократических ценностей, который выбрал жизнь без страха и окончательно сказал «нет» насилию. Мы, коалиция «Грузинская мечта», осознаем ответственность в связи с доверием, которое вы выразили нам, заявил Гарибашвили. По его словам, правительство Грузии на деле доказало, что главное – это человек, передает новости Грузия. «Грузинская мечта» пришла к власти по итогам парламентских выборов октября 2012 года, сместив с позиции правящей партии «Единое национальное движение», возглавляемое на то время президентом страны Михаилом Саакашвили. Спустя год президентские выборы выиграл также кандидат от «Грузинской мечты» Георгий Маргвелашвили. Европейский суд по правам человека принял к производству иск лейбористской партии Грузии, которая утверждает, что на местных выборах произошла массовая фальсификация, заявил лидер партии Шалва Натилашвили сегодня, 27 октября. По его словам, в Грузии наблюдается государственный кризис, который приведет к новым выборам. Однако, по мнению Натилашвили, проведение выборов в условиях нынешнего законодательства даст тот же результат, сообщает агентство «Новости Грузия». Европейский суд содействует усовершенствованию законодательства в странах Совета Европы, и если суд установит, что причиной его вердикта стала не демократичность, некачественность или погрешность в законодательстве, суд прямо укажет, по каким направлениям нужно изменить правовые акты, отметил Натилашвили. Сегодня ночью, 27 октября, российский самолет, принадлежащий компании «Аэрофлот», впервые за 6 лет со времени разрыва дипломатических отношений, совершил прямой рейс по маршруту Москва-Тбилиси. Таким образом, заявленное еще 17 сентября Росавиацией возобновление регулярного авиасообщения между 2 странами реализовано на деле. Как сообщает «Интерфакс», лайнер «Айбас А-320» приземлился в грузинской столице в 3 часа и улетел обратно в 4:20. Согласно расписанию, в то же время суток «Аэрофлот» ежедневно будет осуществлять полеты между Москвой и Тбилиси, сообщили работники Тбилисского международного аэропорта. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили решил принять участие в заседании Совета национальной безопасности, которое действует под руководством президента Георгия Маргвелашвили.
Новости представила Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. И возвращаемся к теме отчета премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили перед общественностью об итогах деятельности коалиции «Грузинская мечта» за последние два года. Первую часть своего двухчасового выступления глава правительства посвятил экономической политике. В частности, он обозначил ряд направлений, в которых успехи были наиболее заметными. Чем на самом деле может похвастаться грузинская мечта в сфере экономики? Об этом материал нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Ираклий Гарибашвили начал свою презентацию, на которую помимо представителей общественности пришли и многие чиновники, с хвалебной оды экономической политики грузинской мечты. 6% рост ВВП, которого Грузия достигнет в этом году, он назвал показателем силы и эффективности грузинской экономики. Его удалось достичь, несмотря на тяжелое наследие, которое, по словам премьера, досталось новому правительству от националов. Речь главы правительства изобиловала цифрами и была полна надежд на будущее.
У каждого региона Грузии есть ресурс, чтобы производить продукцию на экспорт. Благодаря нашей последовательной и продуманной политике экспорт в Россию вырос на 534%, а в страны ЕС на 70%. Реализация виноматериалов увеличилась на 221%, цитрусовых на 1040%. Посмотрите на наше отношение к селу. За три последних года правления националов было собрано 88 тысяч тонн винограда, а за два прошедших года 200 тысяч тонн. Цена винограда выросла втрое, аналогичные результаты в сфере сбора фундука и фруктов. Всего за отчетный период жители села заработали 270 миллионов лари. На селе появился заработок и надежда на будущее. Я считаю, именно эта надежда является нашим самым крупным достижением.
Не без гордости заявил премьер. Эксперт в вопросах экономики Демур Георгхелидзе назвал итоги экономической политики за прошедшие два года удовлетворительными. Перечисленные премьером результаты реальны, однако для ощутимого роста благосостояния населения их пока недостаточно, убежден эксперт.
Даже самый ярый недоброжелатель не может не заметить улучшения в сфере сельского хозяйства. Однако это лишь одна, хотя и значительная сфера экономики. Показатели других отраслей не дают повода для оптимизма. Если у нас есть экономический рост, то почему не уменьшается количество безработных? При 6% росте ВВП Грузии понадобится 10 лет, чтобы достигнуть элементарного улучшения. Страна по-прежнему находится в тяжелом экономическом положении, несмотря на определенные успехи локального характера.
Заявил Демур Георгхелидзе. Среди приоритетов правительства Иракли Гарибашвили назвал развитие инфраструктуры. На эти цели в этом году из бюджета было выделено 2 миллиарда 400 миллионов лари. По словам премьера, если бывшие власти тратили сотни миллионов на строительство стекляшек, то нынешние власти уделяют основное внимание строительству систем мелиорации, электрификации сел и полной реабилитации дорог. Политолог Важа Беридзе считает, что правительство находится на верном пути, однако с реализацией планов у него пока есть проблемы.
Нынешние отношения властей к строительству инфраструктуры часто становятся предметом критики, мол, власти не могут освоить уже прописанные в бюджете средства. Это происходит из-за более ответственного отношения правительства к проведению тендеров, чтобы избежать разбазаривания средств, как это происходило ранее. Надо учитывать, что два года крайне малый срок для реализации намеченного, учитывая резкую смену экономических приоритетов. Часто экономическому блоку не хватает опыта и коммуникации. Можно сказать, что правительство достигло того, на что было способно.
Подытожил Важа Беридзе. Внимание общественности привлекло и изобилие министров, которые присутствовали на встрече с премьером. По словам Важи Беридзе, непонятно, зачем на презентацию достижений приглашать тех людей, с которыми премьер и так должен находиться в режиме ежедневной коммуникации. Эксперту это напомнило недалекое прошлое, которое сам премьер так отчаянно критиковал. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Судьбу старинной полуразрушенной постройки в селении Мохе в Самцхе-Джавахете, где проживают мусульмане и христиане, решит специальная комиссия при Государственном агентстве по вопросам религии Грузии. Этому предшествовали несколько дней противостояния последователей ислама демонтажу здания, в котором, по их словам, раньше располагалась мечеть. За работой специальной комиссии будет следить народный защитник. Тему продолжит Звиат Мчедлишвили.
Сегодня впервые за последние несколько дней местные жители-мусульмане не вышли с протестами к полуразрушенному зданию, в котором, как они заявляют, когда-то была мечеть. Хотя еще недавно они обещали не расходиться, пока власти не решат их проблему. Люди протестовали против действий муниципальных властей, приступивших к сносу этой постройки. В ходе протестов были задержаны 14 человек. Тогда в Мохе для поддержки единоверцев начали съезжаться мусульмане из других регионов Грузии. Акции протеста прошли в Тбилиси, у прокуратуры, где последователи ислама требовали отпустить задержанных. По всей видимости, такая активность насторожила грузинские власти. Задержанных отпустили на свободу, обязав заплатить штраф, а демонтаж решено приостановить до тех пор, пока специальная комиссия не разберется в том, кому все же принадлежало спорное здание. О комиссии «Эху Кавказа» рассказал глава Государственного агентства по вопросам религии Зазава Шакмадзе.
У меня была встреча с мусульманской общиной, и мы обсудили этот вопрос. Еще я встречался с местными христианами. В итоге все мы пришли к мнению, что нужно изучать историю этой постройки. Все стороны выражают готовность содействовать работе комиссии. В нее войдут по 3 человека от каждой религиозной общины, а также историки, культурологи, археологи. Подключится местное самоуправление, агентство по вопросам религии, и в таком вот формате мы и решим этот вопрос.
Когда начнет свою работу специальная комиссия, пока неизвестно. Сейчас представители сторон обсуждают детали формата. Мусульмане же празднуют маленькую победу. Они приветствуют не только создание комиссии, но и решение приостановить демонтаж здания. Говорит муфтий Самцхе-Джавахети Мамукова Шакмадзе.
Власти сделали шаг навстречу, и мы не можем это не приветствовать. Мы абсолютно ничего не имеем против исследования, против работы экспертов. Правду не скроешь. И потому мы готовы максимально включиться в этот процесс.
В грузинском правительстве создание комиссии не комментируют. Неизвестна и судьба библиотеки, которую власти намеревались построить на месте полуразрушенного здания. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что подобное решение могло бы помочь поставить точку в споре о принадлежности старинного здания, так как на него претендуют не только мусульмане, но и местные грузины-христиане, которые утверждают, что до 18 века постройка служила церковью. В аппарате народного защитника решение о создании комиссии называют правильным. В противном случае ситуация в селении Мохе могла бы радикализироваться, считают правозащитники, говорит координатор программы Центра толерантности при аппарате омбудсмена Нино Баукладзе.
Местное самоуправление решение о постройке библиотеки на месте спорного здания приняло без учета мнения мусульман. Это и повлекло за собой известные события, усугубили ситуацию действия правоохранителей, которые, по словам очевидцев, отличались агрессивностью. Поэтому мы призываем Министерство внутренних дел начать расследование и установить, имели ли место факты превышения полномочий со стороны сотрудников полиции.
Сегодня специальное заявление, в котором говорится о поддержке единоверцев из селения Мохи, распространили этнические чеченцы, жители Панкистского ущелья. В обращении, подписанном представителями Совета старейшин ущелья, сказано о том, что чеченцы разделяют позицию грузинских мусульман и объявляют им полную солидарность. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Детский дом в поселке Ахалгорье, Ленингорье, в самопровозглашенной республике Южная Осетия, был построен еще в советское время. До войны, августа 2008 года, в нем проживало 63 ребенка. После почти всех их вывезли в Грузию. Впрочем, учреждение не опустело. Сейчас в Ахалгорском детдоме 53 воспитанника, почти все из неблагополучных семей. Как им живется, выясняла наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Двухэтажное здание Ленингорского детского дома похоже на сказочный дом с резными деревянными балконами и зеленым двориком. Впрочем, жизнь большинства ее обитателей не похожа на сказку. Слишком многое пришлось пережить этим детям с самого раннего возраста. В Ленингорском детдоме сейчас проживает 53 ребенка, самому младшему из них всего 2 года. Круглых сирот здесь нет, в основном это дети пьющих родителей, которые не в состоянии о них позаботиться. Пока я пытаюсь открыть железную калитку, чтобы пройти внутрь, мимо меня прошмыгивает подходит мальчуган, который вежливо здоровается на остинском. «Откуда ты родом?» – спрашиваю я. «Из Квайсы», – отвечает он и соглашается проводить меня до кабинета директора. Мальчик, имя которого я не успела узнать, слишком быстро исчезает в коридоре здания. Как выяснилось, он переехал в Ленингор с двумя братьями и сестрой 8 лет после августовской войны. Мать пила беспробудно, колотила детей. Средний из братьев, Джимми, страдает эпилепсией, однако вывести подростка на лечение в Грузию не удается. Паспорта у него нет, а со свидетельством о рождении пограничники не пропускают через границу. Вот и приходится общаться с лечащим врачом, к которому Джимми ездил всего один раз при помощи Международного комитета Красного Креста по телефону. Врачевать детскую психику не легче. Психолог Екатерина Семенова-Башаруля признается, что ее воспитанники часто отстают от своих сверстников в развитии. Екатерина пытается помочь им справиться с повышенной тревожностью, низкой самооценкой, научить детей справляться с трудностями, выстраивать отношения с окружающими. Все это следствие пережитого стресса и негативного опыта, уверена психолог. Детей нередко посещают биологические родители, но общение, как правило, не выходит. Взрослым также нужна помощь, чтобы преодолеть эмоциональную отчужденность, считает Екатерина. Директор Ленингорского детского дома Заира Элканова появляется через пару минут и приглашает меня в кабинет. Она заваривает кофе, аромат которого разливается по комнате. Заира говорит, что в учреждении удалось полностью наладить быт. Детский дом обеспечен горячей холодной водой. На этажах установлены 4 стиральные машины. Ремонт части помещений помогли сделать российские пограничники, а капитальный заложен в инвестиционную программу. Да и сотрудников, признается директор, она подбирает так, чтобы те могли помогать еще и по хозяйству. Тут же с гордостью показывает мне дверь своего кабинета, которую они сделали своими руками. У детей есть возможность заниматься танцами, вышиванием, резьбой по дереву. Сотрудники детдома двуязычны, воспитатели говорят по-грузински, педагоги по-остински. Поэтому дети общаются на двух языках, некоторые владеют еще и русским. Ленингорский детский дом многонационален, подчеркивает Заира.
У нас основной есть осетины, грузины, есть русские, и они все хорошо живут здесь. У нас это большая семья, интернациональная семья, дети хорошо живут вместе. И работники у нас тоже, у нас есть русская, это психолог, женщина, и есть осетины и грузины. У нас семья такая, что не надо барьер, потому что мы же все равно воспитатели здесь, и воспитаем дети, да? И на этом барьере мы никогда не разговариваем.
Я спрашиваю Заиру про талантливых подопечных, коих, как выяснилось, немало. Оказывается, Ленингорский детский дом имеет свою концертную программу, как у настоящих артистов, аж на 1.5 часа. На днях, говорит Алканова, собираемся съездить с ней в соседний Цинагар. Директор детдома говорит, что начать самостоятельную жизнь за пределами детского дома выпускникам непросто. Заира считает, что в этом им может помочь образование. Она рада, что в последнее время они стали чаще продолжать обучение в Цхинвале.
Как-то у нас дети заканчивают школу. В этом году мои дети поступили в госуниверситет в Республике Южной Осетии. Разным факультетам они сдали экзамены. Сейчас они учат там. Я сама съездила туда с детьми вместе. Льготасаны, ходатайство из администрации. Они без экзамена пошли.
А в этом году сколько выпускников будет?
В этом году. В этом году 5.
Неожиданно в кабинет директора вбегает Вика. Обрадовавшись незнакомому лицу, она соглашается спеть мне песни про желания, которой добрый папа любит маму, а дружок Сережка обязательно подарит конфетку. Про свои мечты девочка отвечает по-детски непосредственно. «Хочу стать врачом, а когда вырасту, стану красивее всех». Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Давай, моровай, пися, напися.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В завершение нашей программы международная тема. На Украине избрали новую Верховную Раду. Победители, проевропейские партии, приступают к переговорам о формировании демократической коалиции и правительства. Велика вероятность, что кресло премьера сохранит Арсений Яценюк. С подробностями из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Явка на воскресных парламентских выборах была несколько ниже, чем на последних президентских, и составила почти 52,5%. Традиционно самыми активными были избиратели на западе Украины – во Львовской, Тернопольской и Волынской областях. А самые низкие показатели явки зафиксированы на востоке и юге страны – в Луганской, Донецкой, а также Одесской и Николаевской областях. В новой Верховной Раде вместо 450 будет не более 423 депутатов. 225 мест займут парламентарии, избранные по партийным спискам, еще максимум 198 – победители голосования в одномандатных округах. Выборы не проводились во время на оккупированном Крыму и на подконтрольных сепаратистам территориях Донбасса. Из 29 партий 5% барьер, согласно пока неполным результатам Центра избиркома Украины, преодолевают только 6 политических сил. Однако данные экзит-полов показали победу и 7-го участника – праворадикальной свободы. Националисты получают примерно такой же результат, как и батькивщина Юлии Тимошенко – около 6%. 5-е место у радикальной партии Олега Лешко – до 7%, а 4-е – у оппозиционного блока – от 8 до 10% голосов избирателей. Один из лидеров оппозиционного блока, бизнесмен Вадим Арбинович, убежден, что их результат был бы выше, если бы смогли воспользоваться своим правом голоса все желающие жители Донбасса.
То, что нам не дали проголосовать 3,5 миллионов, это очень плохо. И то, что явка 50%, такая подведенная, что половина страны не голосовала, это тоже плохо. Запуганные люди. Голосовало за оппозиционный блок намного больше людей, но это не про русские, не про румынские, это все про украинские люди. Мы должны думать об интересах украинцев, но нельзя донечан, харьковчан, одесситов сразу впихивать в прорусский или в какой-то мешок, потому что они не голосуют сегодня за власть.
По данным экзит-полов, фаворит кампании, президентский блок Петра Порошенко, набирает 23%. Второй результат у Народного фронта премьер-министра Арсения Яценюка – 21% голосов. И третье место занимает объединение «Самопомощь» мэра Львова Андрея Садового – от 11 до 14%. На воскресной пресс-конференции Петр Порошенко заявил, что считает Народный фронт главным партнером своей политсилы и исключил при этом возможность в состав коалиции оппозиционного блока. Петр Порошенко.
Если вы хотите меня спросить, вижу ли я Народный фронт в качестве партнеров по коалиции, мой ответ – да. Это основные наши партнеры. Мы точно должны быть вместе. У нас будет открыто предложение для очень многих. Ну, точно не для оппозиционного блока. Я заинтересован, чтобы у нас была коалиция в 300 голосов. Я заинтересован в том, чтобы мы провели фундаментальные изменения Конституции, в том числе изменения по децентрализации, без которых страна не выживет. Я не буду сейчас рассказывать там о сущности изменений, но значительная часть и судебная реформа, и реформа децентрализации требует конституционных изменений. Поэтому наши двери будут открыты. И требования будут не по фамилиям. Квот не будет. Готовы ли вы отдать квоту министра такой-то политической силе? Запишите, чтобы не забыть. Нет. Потому что это я обещал украинскому народу. Квот у нас не будет. У нас есть эти 10 дней, когда мы должны сформировать, я очень надеюсь, лучшее правительство Украины. Потому что никакое другое с теми вызовами, которые сегодня стоят перед страной, не справится.
Между тем, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, он входит в предвыборный список Народного фронта, заявил, что его политсила будет настаивать на кандидатуре Арсения Яценюка на пост главы нового кабинета министров.
Политическая партия «Народный фронт» не скрывала от страны и шла на выборы с ясным и четким месседжем. Мы предлагаем стране выборы премьер-министра и наш кандидат Арсений Яценюк. И коли наша партия получила такую поддержку населения, такую поддержку людей, я думаю, что было бы корректно нам в этой ситуации и предлагать партнерам по коалиции дальше это решение. Состав коалиционного правительства – это состав договоренности. Я очень рад, что мы можем с проукраинскими демократическими силами, с блоком Петра Порошенко, с нашей партией, с другими демократическими силами создать коалицию, не зависящую от вчерашних коммунистов и к ним примкнувших.
Впервые со времени независимости Украины в Верховной Раде не будет коммунистов. На воскресных выборах их поддержали только около 3% избирателей. Не смогла преодолеть 5% барьер для прохождения в парламент и впервые принимавшая участие в избирательной кампании партия «Правый сектор». Тем не менее, ее лидер Дмитрий Ярош будет представлять эту радикальную политсилу в Верховной Раде 8-го созыва. Ярош одержал убедительную победу в одномандатном округе номер 3. 39 в Днепропетровской области. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В конце прошлой недели, в минувшие выходные, 4 американских штата – Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Иллинойс – ввели принудительный карантин для всех, кто прибывает на территорию этих штатов из Западной Африки и кто мог вступить там в контакт с людьми, инфицированными вирусом лихорадки Эбола. Это в первую очередь касается американских медиков, ухаживавших в Африке за больными этой смертельно опасной лихорадкой, рассказывает Владимир Дубинский.
Власти этих штатов приняли решение о введении карантина после того, как в четверг на прошлой неделе лихорадка Эбола была диагностирована у 33-летнего нью-йоркского врача Крэга Спенсера, работавшего в рядах благотворительной организации «Врачи без границ» в Гвинее. В Нью-Йорк Спенсер вернулся еще 17 октября, и первое время он прекрасно себя чувствовал. Однако 23 октября у него появились первые симптомы лихорадки Эбола – высокая температура и ощущение слабости. Спенсер немедленно обратился в больницу, и его поместили в инфекционный изолятор, где он проходит курс интенсивного лечения. Представители властей и медики говорят, что вероятность того, что от Спенсера могли заразиться оказавшиеся с ним в одном вагоне метро пассажиры, жильцы его дома или посетители кафе, где он обедал, минимальна. Вирус лихорадки Эбола не передается по воздуху или через воду. Заразиться можно только в результате непосредственного контакта с биологическими жидкостями больного, причем только в том случае, если у него налицо ярко выраженные симптомы. До сих пор никаких новых случаев заражения в Нью-Йорке зафиксировано не было, и даже подруга Спенсера, с которой он живет под одной крышей, после тщательной проверки в больнице была отпущена домой. Федеральные власти не считают необходимым вводить обязательный карантин для всех прибывающих из Западной Африки медработников, называют инициативы Нью-Йорка, Нью-Джерси и Иллинойса непродуманными и опасаются, что они могут сослужить медвежью услугу. «Мы дали губернаторам этих штатов понять, что мы обеспокоены в связи с тем, что принятые ими и не базирующиеся на научных данных решения могут привести к неумышленным негативным последствиям в области борьбы с вирусом Эбола в Западной Африке», говорится в заявлении, которое Белый дом в воскресенье передал средствам массовой информации. Вот как объясняет позицию администрации президента США Барака Обамы директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Он выступал в воскресной программе телекомпании ABC. Если бы меня спросили как ученого и медика, я бы не рекомендовал введение карантина. Мы должны принимать решения на основании научных данных, а мы знаем, что люди, у которых нет симптомов лихорадки Эбола, не представляют никакой угрозы. По словам Энтони Фаучи, принудительное помещение на карантин медиков, возвращающихся из Западной Африки, может привести к тому, что в будущем они перестанут туда ездить, а это, в свою очередь, негативно скажется на усилиях по борьбе с вирусом. Первым человеком, принудительно поставленным на карантин, оказалась в штате Нью-Джерси медсестра Кейси Хикокс, в пятницу вернувшаяся в США из Сьерра-Леоне, где она работала вместе с «Врачами без границ». Никаких признаков заболевания у нее обнаружено не было. Чувствует она себя хорошо, однако ее продолжают держать в изоляторе. Причем, как она утверждает, в первый день с ней плохо обращались, недостаточно кормили, не позволяли принять душ. На следующий день после помещения в изолятор Хикокс заявила о намерении подать в суд на штат Нью-Джерси, а газета Dallas Morning News опубликовала статью Хикокс, в которой та писала следующее. «Я сидела одна в изоляторе и думала о многих коллегах, которые вернутся обратно в США и испытают такие же муки, что и я. Заставит ли и их почувствовать себя преступниками и заключенными?» Губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, тем не менее, уверен, что поступил правильно, приняв решение о принудительном карантине. «Я сожалею о том, что медсестре были причинены неудобства, но меня больше беспокоят неудобства, которые могли бы возникнуть, если бы зараженный человек с симптомами лихорадки оказался бы среди граждан». Отменять свое решение о принудительном карантине Крис Кристи не собирается. Более того, он считает, что рано или поздно меры, принятые в Нью-Джерси, должны быть введены по всей стране. По мнению обозревателей, такая позиция Кристи, который является республиканцем и потенциальным кандидатом на президентских выборах 2016 года, объясняется еще и тем, что он ни в коем случае не хочет, чтобы создавалось впечатление, что он готов отменить свое решение под давлением со стороны Вашингтона. Однако призывы Белого дома и ситуация вокруг медсестры Хикокс, похоже, возымели воздействие на губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. В воскресенье вечером он объявил о смягчении условий карантина для возвращающихся из Африки медработников. Вместо того, чтобы помещать этих медработников в изолятор в больницах, им будет разрешено находиться у себя дома в течение 3 недель с момента возвращения в США и проходить медицинский осмотр там. Как заявил в этой связи мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, медики, добровольно отправляющиеся в Африку помогать больным лихорадкой Эбола, являются героями, и властям надо относиться к ним с уважением. Он сказал, что считает неправильным то, как обошлись с медсестрой Кейси Хикокс в штате Нью-Джерси.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.